Пожалуйста, с вопросов можно потихонечку начать. В этом смысл? А смысл, когда мы принимаем, то есть, когда мы, в общем-то, поступаем в какое-то учебное заведение, мы должны у кого-то учиться. Поэтому, когда мы у кого-то учимся, значит, мы поступили в какое-то учебное заведение. В этом смысл. А, в общем-то, постижение, знание происходит в процессе обучения. То есть, в общем-то, в этом некоторая, скажем так, проблема может быть для начала обучение, в чем оно выражается, что если сознание излишне логично, то человек запутывается в этой восьмерке. То есть он думает так. То есть в священных трактатах говорится, что нужно, так сказать, принять какого-то наставника. Но как мне принять наставника? Я должен знать, что он наставник, что он действительно меня может научить чему-то священному. А для этого я должен понять священные трактаты. А понять священные трактаты можно только приняв какого-то наставника, который разбирается в священных трактатах. Да? То есть это такая стандартная некоторая восьмерка, бесконечная. Но в действительности это ложная логика. Потому что как мне докажут, что в институте, там, МГУ, действительно достойный преподаватель? А зачем вообще это кому-то доказывать? Представьте себе студента, который приходит, начинает сказать, наезжать на всех преподавателей. А вы точно, так сказать, достойный ректор? Докажите мне, что вы достойный ректор. Ну, то есть, нет, можно судить по выпускникам. В действительности мы не можем, так сказать, определять качество каких-то личностей. То есть это, в общем-то, не входит, в общем-то, и в нашу задачу определять качество. Мы можем, в общем-то, посмотреть на результат, на качество тех, кто прошел эту школу, прошел это, в общем-то, образование. Если это достойные личности, тогда мы можем и судить, в общем-то, о том, что инструмент работает, а, в общем-то, ясность приходит в самом процессе образовательном. Ясность приходит, в общем-то, во время самого обучающего процесса, когда я начинаю действительно оценивать тех личностей. Поэтому, в общем-то, принятие происходит не сразу. Сначала я поступаю в какое-то заведение, учусь какое-то время, видя, что есть результат на выходе, да? Потом я начинаю оценивать преподавателей, и в какой-то момент я, так сказать, определяюсь со своим выбором, в общем-то, и получаю какую-то, скажем так, направленность своего образования. Да, то есть, если это, в общем-то, высшее образование, то это специализация. Если это духовное образование, то это, в общем-то, окончательное принятие какого-то наставника. Так появляется наставничество. То есть, видение должно через какое-то время открыться. Понимание. Сразу это не происходит. То есть, это вот излишняя аналогичность, она иногда не дает возможность приступить к образованию. И тут, в общем-то, не стоит излишне запутываться, нужно посмотреть на результат. Если нас результат устраивает, то тогда можно, в общем-то, и войти в сам процесс. А войдя в процесс, мы поймем уже какие-то тонкости этого процесса. Угу. Еще вопросики? Нет вопросиков. Так, мы сегодня прочитаем 21-22 текст. 370 страница, 370, глава 7, текст 21. Да, пожалуйста, следите за мной. 21 текст.
звучит так. Йо-йо, ям-ям, танум хактах, шрадха ярчитум ичхати, тасья, тасья чулам шрадхам, там ива, видатхам яхам. Переводится так. Я пребываю в сердце каждого, как сердуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. И 22-й текст сразу прочитаем, так как он связан. Сатая шрадхая юктас, тас я радханам ихате, лабхате чататах каман, маяйва вихитан хитан. Переводится так. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого, но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Два интересных стиха. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что у каждого живого существа есть частичная независимость. Мы не полностью, конечно же, независимы, мы частично независимы. На нас влияет все. Погода, в общем-то, еда, отношения. Много что на нас влияет, мы попадаем под эту зависимость. Но какая-то частичная независимость есть. И эта частичная независимость проявляется в виде желания получить то или иное удовольствие. Поэтому каждый из нас, в принципе, может захотеть, что попало, попытаться исполнить это любым приемлемым способом. Однако во всем этом развлечении есть, так сказать, некоторый эффект. Есть один интересный секрет. Он состоит в том, что абсолютная истина, как объясняется в этих стихах, знает абсолютно все о наших желаниях. Это знание есть. И поэтому она дает исполнение на эти желания. То есть, так как истина знает о том, какие у нас есть желания в сердце, она и дает свое разрешение. Причем, находясь прямо в нашем сердце, она не только об этом знает, не только разрешает, но еще и всячески помогает. Так объясняется в этом разделе. То есть знает, разрешает, помогает. Несмотря на нашу независимость, мы не можем сами все это осуществить. Так просто, необходима некоторая помощь. То есть в этом некоторый секрет. Секрет состоит в том, что у нас не только не отбирается полностью свобода, когда мы попадаем в материальную реальность, хотя, в общем-то, материя достаточно жесткая в этом плане. Можно посмотреть, например, как зависимы другие живые существа, насколько велика эта зависимость. Например, дерево, насколько оно зависимо. Ничего не может сделать. То есть подошел лесоруб, и все, сколько, так сказать, листьями не маши, а сколько, так сказать, не скрипи, ничего сделать невозможно. Зависимость фактически стопроцентная. Поэтому, в общем-то, мы видим, что в человеческой форме свободы достаточно много. Она не отбирается целиком. Она может уменьшаться, эта независимость, в соответствии, в связи с неправильным поведением. То есть, чем более неверно ведет себя живое существо, тем более, так сказать, оно зависимо. Ну, это похоже, в общем-то, на нашу систему наказания. То есть неправильно себя повел, в принципе, для начала оденут наручники. То есть, так сказать, не успокоишься вообще, так сказать. На окнах появятся решетки и так далее. То есть независимости будет все меньше и меньше. Потом, так сказать, не строгий режим, потом строгий и так далее. В общем-то. Поэтому, в общем-то, полностью свобода не отбирается, но, в общем-то, именно и свобода есть это некоторая манипуляция, так как мы ценим свободу, поэтому, в общем-то, свободой можно манипулировать. Можно манипулировать как-то, чтобы, в общем-то, нас немножечко вразумить. Поэтому свобода не только не отбирается, наоборот, нам предоставляются возможности для осуществления своих желаний. Предоставляются эти возможности. Мы еще, причем, постоянно недовольны. То есть нам мало постоянно. Нам кажется, что нам надо больше. Но в действительности нет. А в действительности для осуществления наших желаний у нас достаточно возможностей. Если какое-то желание я не могу осуществить, это, наверное, не мое желание вообще, в принципе. Оно и не мое, оно мне навязано. То есть в реальности, если мы начнем разбирать желания, которые неосуществимы, они и не мои, в принципе. То есть это какая-то реклама. Это навязанные вещи. Это не мои естественные вещи. Потому что если я окажусь в нормальной обстановке, скажем так, ближе к природе, подальше от телевизора, то эти желания у меня уйдут. Они навязаны. Они просто навязываются. То есть просто появляется вот эта навязанность информационная. Информация задает нам что-то желание. Мы это разбирали, да, раньше, что, в общем-то, есть мои естественные желания, есть навязанные желания. И когда мы общаемся с кем-то, то мы обмениваемся этим. То есть и мы можем обмениваться либо естественными желаниями, либо навязанными желаниями также. И тут происходит путаница. Путаница. Поэтому культура утверждает этот, в общем-то, жесткий закон. С кем поведешься, того и наберешься. Поэтому, в общем-то, при общении нужно в первую очередь смотреть, какие у человека желания. Потому что если желание на сумасшедшее, то общаясь с этим человеком, я также стану сумасшедшим. Если желания благородные, то общаясь с этим человеком, я также стану благородным. Все очень просто. Потому что обмениваемся мы желаниями. Мы не знанием обмениваемся как таковым. Мы, в общем-то, даже не информацией обмениваемся. В общем-то, мы не какими-то даже чувствами обмениваемся. Нет, мы обмениваемся желаниями. Поэтому, так сказать, нужно все время следить, какие желания у меня возникают. Так, в общем-то, это проблема воспитания, да? В общем-то, ходил ребенок, было все нормально. Потом пришел, желание появилось. Хочу там приставку. Откуда у тебя это желание? Сходил кому-то в гости, да? Сходил кому-то в гости. Закурить захотел. Откуда у тебя это желание? Пообщался с тем, кто курит. То есть желание, желание, желание. Мы обмениваемся желаниями. Обмениваемся желаниями. Вот это действительно, в общем-то, важно. Вот это действительно часть культуры. А сейчас об этом, так сказать, сейчас этим вопросом очень озабочены всевозможные эзотерики. Говорят о энергиях, о том, о сём. От него идет такая-то энергия, от него идет сякая-то энергия. Бред, конечно. Не энергия идет, желания идут. Желания. Не нужно это называть энергиями, это затуманивание мозгов. Ничего тут сложного нет. Никакой энергетики сложной нет. Светлая энергия, темная энергия. Желания, реальные желания, то есть дурные желания и позитивные желания. То есть какие желания? По глазам видно, они из глаз, эти желания идут. На лбу написано, какие желания. Ну, то есть не нужно быть никаким энергетиком, то есть достаточно просто понимать, что общение построено на обмене желаниями. Поэтому, в общем-то, как это мы говорим, то есть что такое некоторое общение, если у нас желания более-менее одинаковые, да, то мы как-то начинаем чувствовать единство. Нам это интересно. Если у нас желания разные, да, то тут нужно либо принимать чужие желания, либо нужно, так сказать, на свою сторону перетягивать. То есть тут уже начинается какое-то толкание психологическое. Да? Поэтому чем интересно общение с Бхагавадгитой, тем, что в Бхагавадгите, в общем-то, задается самый высокий уровень желаний и подробно объясняется, какие должны быть желания. Все формы желаний объясняются. Разные формы желания. То есть, изучая Бхагавадгиту, можно понять, в общем-то, что творится в сознании личности. Каковы желания. И какая от них польза, какой от них вред. Полная классификация желаний, все это мы будем разбирать. В общем-то, система дается. Это, в принципе, есть психология. Поэтому, в общем-то, Бхагавадгита является трактатом, который нужно изучать, чтобы понять аспекты психологии. Никакого другого знания о желаниях человека нет. Реального. Обоснованного, разобранного. Нет, догадки. В этом принцип. И, то есть, мы выяснили, да, что свобода не отбирается и предоставляются возможности для осуществления желаний. И тут возникает вопрос, такой, в общем-то, интересный. Почему нам позволяется попадать в ловушку своих глупых материальных желаний? Раз на это дается разрешение, почему нам разрешается попадать в ловушку собственных желаний? Кажется, в общем-то, почему? Почему? Ведь настолько беспокойств от этого, настолько проблем. Неужели что-то недоработано, неужели что-то не так? А в действительности нам дается не только возможность исполнять свои желания, но и дается возможность очиститься от глупостей сознания. А как очиститься от глупостей? К сожалению, только методом попробовать исполнять свои глупые желания. То есть, если я не попробую, вообще как я очищу? Мне хочется попробовать. Поэтому, если ты настаиваешь, ну попробуй. Что делать? Есть же такое вот у человека стремление попробовать, побиться головой об стену. Ну побейся, никто же не запрещает, и стену найдем. В общем-то, никто не мешает. Можно выйти, побиться головой об стену в библиотеке. Никто, в принципе, не мешает. То есть мы можем осуществить, кажется, глупое желание. Я бьюсь головой об стену библиотеки. Кажется, почему Бог разрешает мне биться головой об стену? Он не запрещает, хочешь побиться, побейся. Раз тебе такой метод, как хочется, так сказать, испытать, пожалуйста, испытай. Какая проблема? Испытай. То есть дается и то, и другое. И выбор. В общем-то, и выбор дается, и дается возможность, в общем-то, исполнять свои желания. То есть нам дается и свобода, и выбор, скажем так. И свобода, и выбор. И свобода, и выбор. То есть свобода выбора, одним словом. Подойдем к этому, да? И это и есть, в общем-то, поведение любящей личности. Так объясняется поведение любящей личности. Никто никого не заставляет. То есть никто нас не заставляет, в принципе, ничего делать. Но это не значит, что мы не предупреждены от опасности. То есть если я приду домой к своей маме и скажу: мама, у меня есть хорошая идея, вот есть библиотека, и я хочу вот получить знания методом постукивания своей головы о стену этой библиотеки. Что мне скажет мама? Она скажет: ну какой-то странный метод вообще получения знания, может все-таки взять книжку почитать. Я говорю: нет, надо попробовать именно постукивание головой в библиотеку. То есть она меня может предупредить, не надо, но может ли она меня остановить? Не может. Она может только предупредить. То есть никто никого не заставляет. Но это значит, что мы не предупреждены. Мы предупреждены от опасности. Все прекрасно знают это. То есть грех — это не тайна. Глупость — это не тайна. Для особенно трудных есть уголовный кодекс Российской Федерации. Для тех, кто, так сказать, не хочет читать священные трактаты, может почитать священный трактат Российской Федерации. Уголовный кодекс. Поэтому, в общем-то, никто не против, когда мы пытаемся решать свои проблемы самостоятельно. И один из способов, который описывается конкретно в этих стихах, это обращение к сильным мира сего, да? Здесь описываются полубоги, это сильные миры. Это такой, вообще-то, проверенный в народе способ, да? Надо найти личность, от которой все зависит. Дать взятку, пообщаться как-то, решить. То есть, как это, цена вопроса, да, в общем-то. Есть какие-то сильные личности, которые что-то могут решить. То есть, если мы хотим веры в какую-то материальную силу, в какие-то материальные возможности, то нам позволяется в это верить, почему нет? Никто не против. Эта вера развивается так же. То есть сама материальная сила не может дать веру в себя. Вот что интересно объясняется в этих стихах. То есть она не может дать веру в себя, поэтому тут, так сказать, нам приходится помочь в этом деле. Нам нужно помочь, в общем-то, эту веру развить. Потому что действовать все равно необходимо с какой-то верой, иначе вообще никакого действия не будет. А нам же нужно как-то идти по этой жизни. Как-то проверять свои догадки. Проверять свои глупости, свои идеи, свои разумные какие-то концепции. Поэтому таким образом человек обращается к сильным мира сего, как тут объясняется, к деватам, полубогам, то есть достаточно сильные личности. Какая разница, в общем-то, на каком уровне эта сильная личность. А сейчас мы видим сильных личностей только на земном уровне, раньше могли видеть на космическом уровне. Это уже вопрос видения, вопрос знания, сам принцип. Принцип тот же. Так человек обращается, в общем-то, к сильной личности, не понимая, что это также зависимая личность. Несмотря на то, что это сильная личность, личность с возможностями, но это все равно зависимая личность. А когда зависимый обращается к зависимому, ничего в корне не меняется. Один зависимый обращается к другому зависимому. То есть система, в общем-то, не изменяется. Все тоже. Все остается на круги своя. Поэтому что происходит, если говорить грубо и просто расшифровывая этот стих, да, то есть Бог в сердце человека, а вдохновляет его обратиться за помощью к сильному миру сего, к тому же полубогу, как здесь объясняется, да? И тот же Бог, находясь в сердце сильной личности, в сердце полубога, вдохновляет его исполнить желание этого живого существа. И кого мы не хотим в этой, в общем-то, системе замечать? Самого Бога не хотим замечать. То есть он является вдохновляющим фактором. Один вдохновляется к кому-то обратиться, а другой вдохновляется исполнить желание другого живого существа. То есть все вдохновлены, есть общение. Но сам вдохновляющий фактор исключается. Он не замечается. Он вырван. Вот в чем парадокс. Поэтому здесь объясняется, в общем-то, разница между нами и, в общем-то, сильными мира сего, вот этими полубогами. Говорится, эта разница как раз состоит в том, что мы забываем о том, кто всему разрешает произойти, а полубоги никогда об этом не забывают. Никогда об этом не забывают. Поэтому тот, кто знает это правило, он понимает, что нет смысла обращаться к посредникам. Вот в чем стих этих, вот в чем смысл этих двух стихов. Нет смысла вообще, в принципе, в посредниках, которыми в этом случае являются полубоги, деваты, вот эти сильные личности. В этом мире вообще часто возникает проблема с посредниками. Посмотрите, как только появляются какие-то посредники, вот, так сказать, некоторая проблема возникает. Там газ начинают воровать. Еще что-нибудь. Поэтому обращение к сильным мира сего носит материальный характер. То есть это материальное мышление. Хотя кажется, что похоже немножко на духовность. Кажется, что похоже. Не духовность, материализм. Только обращение к Богу является духовным, в общем-то, обращением. И что значит духовный? Духовный путь, значит, дающий окончательное решение. Дается простое определение. Духовный, значит, дающий окончательное решение, окончательное видение. И только духовное решение проблем может, в общем-то, дать нечто окончательное. То есть избавить нас от материальных беспокойств. Любое материальное решение не избавляет окончательно. Оно от одного избавляет, другое добавляет, то есть усугубляет. Усугубляет. И так уже ситуация довольно неприятна, но еще усугубляется. И тут интересная подмена происходит, такая духовная. Иногда даже обращаясь, в общем-то, к Богу, к абсолютной истине, человек в действительности обращается не к нему. Хотя ему кажется, что он к Богу обращается. Но как вообще понять, к кому он обращается? Это не так просто. А он ищет какую-то просто сильную личность. Просто какого-то ответственного за этот регион, за эту часть города, за эту часть страны, за эту часть мира. Как это понять? Очень просто. Здесь объясняется, что если я обращаюсь к Богу, ожидая получить какую-то пользу от этого обращения, значит, я не к Богу вовсе обращаюсь. Вообще не к нему. Потому что это не функция Бога усугублять проблемы. Не усугубляет проблем. А любые наши материальные желания только препятствуют нашему духовному развитию. Я не к Богу это обращаюсь. Поэтому не на кого обижаться-то. Понимаете? То есть человек пытается обратиться к Богу, но он даже не хочет узнать, как к нему обратиться. Поэтому он не к нему и обращается. Ну и что, что я подойду там кому-нибудь из вас и скажу, а дорогой Лужков, не могли бы вы нам подарить эту библиотеку? Ну и что? Ну что, что я вас называю Лужковым? Вы что, Лужков от этого становитесь? Нет. Также, если человек обращается к Богу, но его обращение, так сказать, не соответствует действительности, он не к Богу обращается. Он просто смотрит вверх. Понимаете? А там много кого вверху, там, так сказать. марсиане, кого там только нет. То есть код не тот, то есть телефонный номер не тот. Часто ошибаются, да? Мне часто ошибаются, не знаю почему. Звонят, и там что-то, а? Говорю, извините, вы ошиблись. И точно так же человек. То есть он обращается, но ничего не получает в ответ. Ему что говорят? Извините, вы ошиблись. Вы сначала разберитесь. То есть звоните к одному, а просите не то. Странно как-то. Это как-то странно. Надо как-то разобраться. Но человек не хочет разбираться. Он думает, тут все просто. То есть это вот, как мы говорили на прошлых лекциях, да, что это некоторое принижение духовной реальности. Что такая-то такая простецкая вещь. Сейчас пойду, кому надо свечку поставлю, где надо подмигну, сколько надо на это пожертвовать, пожертвую. И вопрос как-то разберется. Это не взятка. Это не взятка. Невозможно дать коньяк там, так сказать. Нет, надо понять, как это сделать. Культуру необходимо понять. Культуру. Даже пробуйте просто так незнакомому человеку позвонить. Это целая проблема, да? То есть как обратиться, что сказать. То есть, для меня лично это всегда проблема. То есть нужно с кем-то где-то связаться и все время думаешь. А еще, не дай бог, в какой-то другой стране, как там, что надо сказать, как он ответит, ничего не понятно. То есть что. То есть культуру надо понять, как обратиться конкретно к этому человеку, как представиться, как обратиться. А тут все-таки Бог, в конце концов. То есть надо же как-то немножко хотя бы узнать, к кому ты обращаешься, зачем, какова культура обращения. То есть хотя бы какие-то первичные вещи. Ну, а человек, он, так сказать, просто действует. Пинком дверь. То есть. В трактатах так и говорится во всех. Во всех традициях, в общем-то, одно и то же говорится. То есть, если говорится, если все это обобщить, то, в общем-то, можно сказать одной фразой. Нельзя силой ворваться в духовный мир. Невозможно силой ворваться. То есть, невозможно пинком открыть дверь в духовный мир. Бум. А что тут у вас? Невозможно. Но человек именно так и действует. А что тут у вас? Ой. А можно велосипед попросить? Нет, а чего? То есть не хочет разобраться. Поэтому должна быть некоторая культура. Хотя бы минимальная. То есть, как мы выяснили, да, нам дается возможность получить наслаждение в этом мире. В общем-то, Бог не жестокий тиран, который хочет нас до ужаса замучить, до смерти. Конечно, нет. Раз мы уже сами захотели попасть в тюрьму материального мира, это факт, тюрьма, тут есть эта ограниченность, реально есть. Вот. Ограниченность есть. То для нас он старается создать все условия, чтобы нам было не так грустно в этих ограниченных условиях. То есть обои красивые, фотообои, там лесок, гору, Гималаи, озерца, да, как у нас там. Однокомнатная хрущевка и фотообои такие. Я одни фотообои смотрел, какие-то старые, и там озеро, я когда подошел, в этом озере видно, бутылки плавают. И на меня потом хозяева обиделись. Говорят, вот вы нам показали, теперь мы видим. Жили спокойно. Я говорю, а я вот просто мне было интересно. Я говорю, я так не могу уж раз, так сказать, что-то висит, надо посмотреть. То есть, да, то есть как-то нужно украсить. И мы попали, так сказать, в общем-то, в этот ограниченный мир. Есть это ограничение во всем. То есть буквально во всем. То есть шаг так просто не ступишь. И чтобы это ограничение как-то сгладить, как-то его немножечко развеселить, это ограничение, дается вот эта некоторая, в общем-то, увеселительная функция. То есть для нас создаются условия, чтобы нам не было так грустно, в общем-то, в этом мире. Поэтому тут можно найти и вкусную еду, и пляжи, и горы, и развлечения, все, что хотите. В общем-то, наполнено пространство развлекательной функцией. Вопрос только в том, может нам это все помочь стать счастливыми или нет. В принципе, никак, да. В принципе, никак. как мы уже догадались, потому что пробовали, то есть сколько на фотообои не смотри, все равно фотообои. Свежий ветерок оттуда не дует. А если дует, подозрительно. Наверное, дырка там в стене. Просто она заботится, чтобы тут все не сошли с ума от скуки. То есть место скучное по своей природе. Все замечали? То есть нужно постоянно себя чем-то вот тормошить, иначе просто сойдешь с ума. То есть если вот себя не тормошить, силы, просто сойдешь с ума. То есть изначальная природа материи, она скучная. Вот это качество материи, физики должны это знать. То есть главное качество материи – это скучно. У него скучно становится, это грустно. Грустно. То есть, как объясняется в трактате, если говорить с духовной точки зрения, что любое место без Бога – это просто скучная пустыня. Буквально так говорится. Скучное место. Однако следует знать один закон. Хотя эти наслаждения есть, эти радости есть, они даются. Наслаждаться всеми этими дарами, всеми этими радостями увеселительными надо также умеючи. То есть необходимо следовать правилам наслаждения в этом мире. Потому что если правила нарушаются, тогда вот ограниченность увеличивается. Правила нарушаются, ограниченность увеличивается, уровень наслаждения уменьшается. Легко. Легко. То есть пригласили тебя в гости, так сказать, повел себя некрасиво, больше в гости не приглашают. Все просто. Если прямо сразу не выкидывают на улицу. Необходимо следовать правилам. Правилам. А поэтому, в общем-то, правила, вот эти, скажем так, заповеди, законы какие-то, да, принципы, это, в общем-то, как мы выясняли, не к духовной реальности имеет отношение. А это просто правила, по которым тут можно нормально жить. То есть просто сказать, не вредя себе, не вредя другим. Правила. То есть, чтобы просто хотя бы, так сказать, не разрушать ту атмосферу, так сказать, о которой нам была создана. Вот, она нам создана, как-то нужно за этой атмосферой следить. А иначе просто все разрушится. Это также один из секретов духовного развития. То есть, для того, чтобы идти к абсолютной истине, мы должны точно знать, что мешает идти по этому пути. Что мешает. Потому что, в общем-то, с материальными правами все понятно, законы прописаны, они ясны, мы должны быть просто добропорядочными гражданинами, мы должны это понимать. А вот что мешает идти по пути духовного развития. И в Ведах говорится, в общем-то, достаточно прямо. Говорится, что в одном месте говорится, что есть два вида людей, которые не смогут понять священные тексты. Неважно, что это Бхагавад-гита, Библия, Коран, неважно. Если два типа людей не могут понять священные тексты. А первые это те, кто думают о том, не покончит ли им жизнь самоубийством. Они не смогут понять. А вторые это те, кто убивают других живых существ ради удовольствия или еды. Второй тип. Говорится, им очень трудно понять. Фактически невозможно. Фактически невозможно. Поэтому объясняется, что если мы увидим эти препятствия, если мы честно для себя примем, что эти препятствия есть, то, в общем-то, нам и будет дана сила, в общем-то, с этими препятствиями справиться. То Бог нам и поможет с ними справиться, с этими препятствиями. Потому что это единственных два препятствия. То есть нежелание жить, а в чем оно выражается? В принятии каких-то отравляющих веществ. Да? Тоже курение, алкоголь, что человек яд просто принимает, жить не хочет. То есть все попытки, так сказать, как-то сократить свою жизнь, это та или иная форма самоубийства. Поэтому такой человек не может принять священный трактат. Не понимает просто. Или когда кто-то другого лишает жизни. Это также неприемлемо. То есть нам необходима помощь, чтобы от этого избавиться. То есть мы честно это видим, пытаемся от этого избавиться. И здесь объясняется, что абсолютная истина, Бог приходит на помощь только тогда, когда видит нашу решимость идти по этому пути. Видит нашу решимость. То есть нам необходима помощь. Чтобы эта помощь пришла, необходимо проявить некоторую решимость. Решимость идти до конца. Вот тогда приходит помощь. Потому что я прошу этой помощи. Мне нужна эта помощь. Но я ее не получаю до тех пор, пока я не решаюсь идти до конца по этому пути. Поэтому сначала, да, путь немного механистичен. Надо следовать правилам, надо следовать предписаниям. Но это просто доказательство того, что моя решительность искренна. Я просто должен доказать свою решительность, что она искренна, а не является там частью хитрого плана, что я тут задумал свой план какой-то воплотить. Поэтому человек, стоящий действительно на пути духовного развития, у него и обращение к абсолютной истине особое. То есть фактически молитва, да, то есть как он обращается, он говорит: позволь мне не отвлекаться от своего пути. Позволь мне не отвлекаться. Не дай мне зеленый велосипед с 43 передачами, а позволь мне не отойти от своего пути. То есть позволь мне быть решительным. Позволь мне идти до конца. Вот, в общем-то, с этого обращения к Богу начинается духовная жизнь. До этого это все не молитва, это вообще к кому-то другому человек обращается. Вот с этого начинается духовная жизнь. Позволь мне не забыть о моей цели. Позволь не забыть о тебе. Не забыть о цели. Потому что в этом наша проблема. Мы забываем. Мы идем и забываем. Попробуй не запиши, ну куда я иду и забуду. И зачем я туда пришел. Я забываю, куда я иду, зачем я туда иду. Но куда я должен пойти потом, я все постоянно забываю. Наше тело имеет материальные характеристики. А это значит, что глаза, уши, все другие чувства настроены на восприятие материи. То есть материальное тело настроено на восприятие материи. Это естественно. То есть мы живем в материальном мире, я должен этим телом воспринимать материю. Поэтому ими сейчас в принципе невозможно ощутить духовную реальность. Настройка другая. Я должен видеть атомы. Я должен чувствовать железо. Я настроен на это. Настройка у меня такая. А настройка эта находится в уме. Вот тут секрет йоги. Да? Поэтому, если мы очищаем свой ум, меняем настройку ума, то, соответственно, он перенастраивает наши чувства на постижение более тонкой реальности. Называется одухотворяет. Настройка в уме. Программа здесь. В уме. Чувства просто подчиняются. Что я вижу? Я вижу то, что я понимаю. Если я не понимаю, я не вижу. Так же? Например, я смотрю в книгу и вижу не фигу. Почему? Потому что я понимаю язык, правильно? Ну, возьмите книгу на другом языке и будете видеть фигу. Почему? Не понимаю. Поэтому что нужно сделать? Нужно в ум поместить программу понимания. Да? Начинаю понимать, начинаю видеть, о, вижу. Очень просто. Просто видеть начинаю. Также и духовная реальность. Если я изучаю духовный трактат, мой ум настраивается на что? На восприятие духовной реальности. Я начинаю видеть духовную реальность. Я начинаю видеть душу в каждом живом существе. Я начинаю видеть, что это мир Бога. Реально начинаю видеть. Почему? Мой ум на это настраивается. Потом я прихожу домой, смотрю Comedy Club и начинаю видеть мужчин, женщин. Идиотов и сумасшедших. Правильно? Мой ум настраивается на идиотизм. То есть на что он настроился, то я и вижу. Буду видеть везде идиотизм. Настроился на Бога, вижу Бога. Настроился на идиота, вижу везде одних идиотов. А причем на низкое настраивается легко. Почему? Потому что наше тело, оно и так вот находится в этой низкой вибрации, в материальной вибрации. Поэтому очень легко его настроить. А вот поднять на более высокую настройку, это проблематично. Проблематично. Поэтому абсолютную истину можно увидеть только посредством очищения ума. В этом задача йоги, да? Очистить ум, чтобы настроиться на более высокое восприятие. Как очистить ум? И в этом стихе объясняется, что самый быстрый способ очищения ума – это общение с тем, у кого уже ум очистился. Со святыми, с мудрецами. То есть ум должен настроиться. Ум должен настроиться на чистоту другого ума. Он должен зарезонировать, срезонировать. Должен настроиться, он должен увидеть это. Подстройка. Да? Опять-таки этим психология занимается, пытается подстроиться. Но если мы просто друг под друга подстраиваемся, толку никакого. Потому что у всех сумасшедшие желания. Мы просто обменимся своими сумасшедшими желаниями. Но если я настраиваюсь на разумную личность, на мудрую личность, вот тут, конечно, результат есть. Результат есть. Внимательное слушание, да? То что такое внимательное слушание? Я пытаюсь настроиться на ум более очищенной личности. Если я слушаю внимательно, если я пытаюсь понять, то мой ум очищается. Мой ум резонирует, он становится таким же. Он поднимается до этого же состояния. Происходит очищение. Ум тоненький, поэтому он может подняться, ему легче подстроиться, чем тело. Тело не может. Сколько бы я ни общался, так сказать, с прыгуном с шестом, я не возьму шест и не прыгну. Бесполезно. Но если я пообщаюсь с человеком, у которого более тонко устроено сознание, у меня такое же сознание на какое-то время будет. Я также буду воспринимать. Пока не пойду домой и не посмотрю Comedy Club. И не забуду опять о том, в каком состоянии я находился. Потому что более тонкое. Если уж я тело изменил, то оно потом долго так сохраняется. Да, если уж я там научился прыгать, то я долго буду прыгать еще. А с умом все тоньше. То есть он легко меняется, но легко и обратно возвращается. Поэтому его нужно постоянно поддерживать. Если уж человек мышцу накачал, так она у него долго будет достаточно. А тут если ум накачал за лекцию, то потом он уйдет сразу же. 15 минут глупости какой-то. Одного тупого анекдота будет достаточно, чтобы полностью выключить все это. Жух, все. Что делать? В этом принцип йоги. Достичь этой чистоты. Настроиться на более чистый ум. Поэтому подстройкой ум очистит легче, чем каким-то механическим приемом. Поэтому в 6 главе, да, мы изучили, что Арджуна отказался от аштанга-йоги. Сказал, все это очень тяжело. Тяжело, долго, вот эти механические способы очищения ума. Каждый день смотреть на свечку по 3 часа. Надоела уже свечка. То есть слишком долгий процесс. Нужен какой-то другой. Мы просто привыкли смотреть на мир материальными глазами. Теперь пришла пора, то есть немножко изменить свой ум, изменить свое видение, немного очиститься от этого. То есть необходимо посмотреть на мир глазами мудреца, другим взглядом, перенастроить свое сознание, подкрутить немножко. То есть не надо открывать 3-й глаз, зачем нам еще одна проблема? У нас с 2 глазами проблема. У нас 2 глаза не на то смотрят, зачем еще 3-й? Куда его девать-то? Но с этими глазами проблемы, их вполне достаточно. Нет. Нам надо научиться видеть одухотворенными глазами. Нужно одухотворить зрение, одухотворить свое видение. Не глаза одухотворить. Глаза не одухотворятся. Видение нужно одухотворить. Видение. А видение одухотворяется, если я действительно общаюсь с этим уровнем ума, со священным трактатом, например. Да? Если я с ним общаюсь, мое сознание одухотворяется. Если я слушаю этот трактат, то есть буквально здесь говорится, что тот, кто слушает трактат из уст чистого мудреца, сосредоточенного мудреца. Если я сосредоточенно слушаю сосредоточенного мудреца, мой ум возвышается до этого состояния видения духовности, до состояния видения духовности. Я резонирую, у меня получается. Поэтому здесь дается вывод, какой смысл вообще что-то просить у Бога. Он и так все знает, так как находится в нашем сердце. Единственное, чего хочется попросить, это разума понять, как и что делать так, чтобы действительно изменить свое видение, чтобы действительно доставить удовольствие абсолютной истине, поменять свое видение. А это то, что радует абсолютную истину, то, что радует Бога, когда я действительно смотрю на мир одухотворенными глазами. То есть какой-то разум появляется в глазах. Как родители радуются, когда какой-то разум в глазах появился. Но также и Бог радуется, когда у человека какой-то духовный разум в глазах появляется. Он радуется. А в Ведах говорится, дается определение, что такое чистое сердце. Интересное тоже определение, можно себе отметить. Говорится, что сердце человека чисто, если в нем есть только три желания. Это желание найти абсолютную истину. Желание всегда быть рядом с абсолютной истиной, то есть не потерять, да, буквально, не потерять второе желание. И третье желание – желание доставить удовольствие абсолютной истине. Такие три желания. Найти, не потерять, то есть быть рядом и доставить удовольствие. Абсолютно истинно. Такие три желания, в общем-то, полностью одухотворяют сердце, одухотворяют сознание. И делают видение действительно духовным. Появляется правильное видение этого мира. Такие два интересных стиха. Пожалуйста, вопросы по этим стихам. Можно мне задать. Как я говорил, что наше сознание не, в общем-то, успокоено, то есть оно не является стабильным. То есть мы говорили, да, что, в общем-то, нам дается сила тогда, когда я проявляю свою решимость идти до конца. Так как я эту решимость идти до конца не проявляю, то мне не дается сила идти по этому пути. Поэтому меня носит туда-сюда. То есть встал, упал. Очистился, загрязнился, очистился. То есть потому что я в действительности не выбрал это как свой путь и не хочу дойти до конца. Я хочу в это поиграть, несерьезность. Поэтому первый этап называется термином канишка, то есть буквально неуверенность. Думаю, надо мне это, не надо. Может действительно какой смысл жизнь терять на все эти духовные поиски. Тут все-таки есть какая-то надежда. Будет много денег, может, я стану счастливым. Может, какая-то надежда на деньги есть. Может, деньги сделают меня счастливым. Или что-нибудь еще. Или, может, все-таки изобретут таблетку от смерти. Вот для смерти уже столько всего изобрели. То есть, вариантов умереть бесконечно. Вот для жизни какие-то проблемы. Тут от еды уже все умирают. То есть уже такое чувство, что, так сказать, ну, химическая война, она перешла на бытовой уровень на какой-то. То есть уже можно ходить в противогазе, уже везде фильтры. То есть раньше просто противогаз на нос одевался, да, как я помню, на гражданской обороне. А сейчас его просто на кран одевают, там, в форточку вставляют. То есть просто, чтобы совсем страшно не было. Не противогаз на голову одевают, а этот фильтр вставляют в кран, там, в форточку, еще куда-то. То есть. У нас еще так как-то не очень люди боятся, а в каких-то других странах прямо одевают эти на улице и ходят в больших городах. У нас как-то стесняются люди, так сказать, не боятся смерти. А так на иностранца посмотришь, он приезжает, и он в этой ходит. А пока его не затыкают, что это у тебя... И он не может объяснить. Он говорит, нет, вдохни всей грудью воздух нашего МКАДа, а то ты не узнаешь, что это такое. То есть уже люди, в принципе, ходят. Но чтобы это совсем не было страшно, пока фильтры не везде нас окружили со всех сторон. Фильтрация пока такая, в общем-то, на подходе. Но в действительности мы живем в этом состоянии, то есть химической войны какой-то. То есть что поделать. Ничего не поделаешь. То есть мы как-то пытаемся надеяться на это, что как-то я буду здоровый, все-таки, может, не умру, и как-то, ну, еда, деньги, как-то все это меня должно как-то развеселить, как-то, не знаю, как-нибудь устроюсь. Какая-то надежда есть. Но она, как мы выясняли, так сказать, легко разрушается таким простым явлением, как старость. То есть старость легко разрушает все эти надежды на прекрасное будущее. Поэтому, в общем-то, говорится, что прийти в старости к Богу – это естественно. А подвиг – это прийти в молодости к Богу. то и в старости это и так понятно, что каждый человек, ну, почувствовав старость, должен начать поиски какой-то альтернативы. Это естественно. Это вот если он не начинает, это неестественно. А вот в молодости это героизм. Так как, в общем-то, нет этого доказательства. Да? То есть, кажется, жизнь вечна, так сказать, деревья большие, пирожки на всю ладонь. То есть какая-то надежда на любовь. Да? Ну, хотя бы не на первую, так на третью. То есть какие-то перспективы, да? То есть карьерный рост. На мир посмотреть. То есть такая-то иллюзия есть. И, конечно, в молодости трудно выйти из иллюзии. Поэтому это великие личности, если они в молодости приходят к духовной жизни. Это великие личности. Монахи еще, то есть великие личности. Да. Таких немного. Поэтому это действительно сильные личности. Ну, то есть такой стандартный путь, это вот, так сказать, жить-жить, потом лбом стукнуться об старости, понять. Так жить нельзя, надо что-то менять. Как-то будущего нет. Надо какую-то альтернативу искать. Это нормально, то есть приемлемо. Поэтому вот какое-то время человек ошкивает, то есть надо, не надо, надо, не надо, когда он точно понял, что уже вариантов нет, он тогда становится действительно, так сказать, твердым, в общем-то, уверенным, идет к цели, ему дается сила, чтобы идти. Это вторая стадия, называется ништха. Первая канишка, неуверенность, а вторая ништха, уверенность. Уверенность. Он становится уверенным. Уверенному, то есть у него нет сомнений. Может, у него не получается, но он точно знает, что все, идет и вариантов нет. Что уже там мы уже все поняли. Там мы уже все попробовали, мы поняли, чем это все заканчивается. Ни у кого еще хорошо не закончилось. Понимаешь? Да, умерли все, и именно от этого чем занимались? Вариантов нет. То есть никто еще не доказал, что есть какой-то другой вариант. То есть смертность стопроцентная. Нет вариантов. Все, прощайте.
Вячеслав Николаевич, вопрос такой. А можно как-то заменить понятием открытое сердце, вот, чистое сердце?
Как открытое, как... Ну вот если эти три желания есть, это, как его хотите называйте, это нужное нам состояние сердца.
Оно просто пришло и больше не уходит? Или оно может...
Эти три желания, если они ушли, значит не остались. Надо, чтобы они там остались. Да, то есть, если в этом сердце есть три этих желания. Да, это уже считается чистое сердце. А это нелегко достижимо. Это не игрушка.
А если вот непостоянное желание? Иногда как-то отходит это?
Вот это первое состояние, канишка, то есть, нетвердость. То есть, я попробовал, вроде нравится. Но все-таки вечером еще есть интересный телесериал. И вообще еще есть пару планов важных. То есть я еще что-то вижу, какую-то ценность в чем-то. То есть может это даже ценность на меня уже не действует. Но я просто привык к этой ценности. И вот эта привычка, она еще заставляет, так сказать, эта привычка в мое сердце возвращается и выгоняет эти желания. Потому что вместе они быть не могут. То есть материальные и духовные желания вместе быть не могут. То есть грязное и чистое вместе быть не может. Если сейчас сюда какой-нибудь грязненький человечек войдет, все, мы все отсюда уйдем. То есть или он, или мы все, правильно? То есть как-то не получится в любом случае. То есть или мы тогда должны все загрязниться, и тогда для нас все будет нормально. Или он должен очиститься. И также сердце. То есть сердце не могут быть два желания, это сердце просто взорвется. Поэтому кто-то должен уйти. Или духовные желания должны уйти, или материальные. Это долгий процесс, лет на 20. Не сразу. Иначе оно просто взорвется, сердце. То есть постепенно, спокойно. Мы пробуем, понимаем, что да, альтернатива есть. И чем больше я нахожусь в этой альтернативе, тем мне лучше. То есть, как мы говорили, да, в начале лекции. То есть, сначала нужно увидеть результат, увидеть личности, которые прошли эту школу, да? Потом мы должны принять наставника, который нас будет этому учить. И в процессе обучения все разрешится. То есть, мы всему научимся и все поймем. Но сразу невозможно стать умным. То есть, если я принял наставника, я не стал умный. Я просто принял наставника. А процесс поумнения, он должен занять столько же времени, сколько занял у этого наставника. То есть, мы, например, там принимаем ректора, да, какого-то, и, то есть мы должны спросить, а вот сколько лет у вас нашло, ушло на то, чтобы стать ректором? Он говорит, 40. Говорит, ну все понятно, в ближайшие 40 лет буду стараться. То есть то, что я принял человека с какими-то способностями, на меня эти способности не переходят. А я просто принял себе ориентир, к каким способностям идти. А причем, так сказать, эти способности от меня все дальше удаляются. То есть я к ним фактически не приближаюсь. Почему? Потому что я развиваюсь, и эта личность тоже развивается. Как интересно, да? То есть я принимаю какую-то личность, наставника, и я думаю, что я к ней приближаюсь. Это ни в коем случае не происходит, это оскорбление личности. Нет. Я просто занял свое культурное положение по отношению к этой личности, и мы пошли дальше. Причем эта личность, так как она более опытная, она идет быстрее, чем я. Поэтому я чувствую, что-то, ой-ой-ой, подождите, а? Как видели, а студенты за преподавателем бегут. Почему-то преподаватели всегда быстро ходят, я не знаю почему. Замечали, не? И за ними все время кто-то бежит. Я не знаю, на чем тут загадка. Они, наверное, там от всех убегают. Но это действительно так. То есть я-то даже когда принимаю какое-то наставничество, я это все равно с гордостью принимаю. Сейчас я во всем разберусь, сейчас я быстренько все пойму, так сказать, мы быстренько подружимся, и все будет нормально. Нет. Я должен быть смиренным. Я должен понимать, что, в общем-то, приближение к возвышенным качествам не дает мне эти возвышенные качества. Нет, я должен идти к ним сам. Достойно, упорно, поставив перед собой эту цель. То есть я не должен, как я говорил, то есть пинком вломиться в этот мир возвышенных качеств. Наглостью тут ничего не добьешься. Я должен смиренно принять свое положение ученика и войти в этот мир ученичества. И навсегда остаться учеником. Понимаете? Навсегда остаться учеником. То есть для меня всегда учитель должен быть учителем. Как мама для меня всегда мама. А папа для меня всегда папа. То есть как бы я ни рос, как бы я морковный сок не пил, у меня с папой все равно та же самая разница в возрасте. Ничего не поделаешь. Каким бы развитым я мальчиком ни был, а все равно разница та же. Ну так, если грубо, да, говорить. Поэтому даже... То есть, и вот поэтому первый курс это некоторая проверка на наглость. То есть, кто из студентов действительно станет учениками, а кто будет наглым просто. Есть это разделение, оно проходит. Кто действительно пришел учиться, а кто пришел, так сказать, приобщиться. Нет, тут не приобщишься. Нужно просто, так сказать, встать на этот путь и целеустремленно идти до конца, по ходу дела получая силу, получая возможности. Становясь все смирение. Вот если так вот коротко разобраться.
Мишаил Олегович, большое спасибо за вашу лекцию. Спасибо абсолютно искренне вашим учителям, вашим близким за то, что вы делаете. Вот такой вопрос. Вы говорили про свободу выбора, про свободу, про выбор. Что вы думаете вот о карме, о каких-то... о чем-то большем, чем мы есть в этой жизни? В том, что нас окружает, и просто иногда начинаешь беспокоиться. Не слишком ты впал в иллюзию, не слишком ты успокоился, не слишком ты уверен в себе, потому что свобода выбора, она тоже может быть очень иллюзорной. Вот, вопрос в том, как проследить за самим собой и оставаться, как говорится, вот.
Веда говорится просто. В общем-то, либо я принимаю реальность смерти, либо я в иллюзии нахожусь. Ведок дается такой тест на то, вышел я из иллюзии или нет. То есть, чтобы действительно принять свободу, нужно принять смерть. Потому что только осознавая реальность, я могу правильно проявить свою свободу. Правильно? Если я реальность не осознаю, как я буду вообще свою свободу осознавать? Как я буду вообще проявлять? Поэтому в трактатах очень просто говорится. Если я понимаю, что я могу прямо сегодня умереть, значит, я могу проявить свою свободу выбора. Значит, я могу понять, как мне себя сегодня правильно, свободно вести. Если я этого не понимаю, значит, я нахожусь в иллюзии. То есть, я думаю, что не я сегодня должен умереть. Что сегодня не моя очередь. То есть, я в этом почему-то уверен. То есть, я думаю, что кто-то этот список видел. Список-то есть. Есть даже эта книга. Понимаете? Это факт. Там чьи-то фамилии вписаны. Сегодня в 10:30. Но я думаю, это там точно не моя фамилия. Вот если я думаю, что на сегодня моей фамилии там точно нет, значит, я в иллюзии, а значит, не проявляю свою свободу выбора. Я думаю, что точно я. Не может быть такого. Вот точно я. Вот что угодно, но не сегодня. Да? Не может быть. 8 марта через 2 дня. Да? Не может быть. Дел столько. Сегодня, завтра, послезавтра. Дачу надо вообще. То, какое? Как? Не может быть. Да? Вот это значит, я в полной иллюзии нахожусь. И не проявляю свою свободу. Не проявляю. То есть мое сердце не свободно. Я не свободен. Я полностью закомплексован своей жизнью. Она меня задавила. Я думаю, что буду жить вечно. Потому что вечно значит, что я умру не сегодня. Это значит, что я думаю, что это будет вечно. Так вот интересно. Добрый вечер. То есть кажется, что это звучит достаточно грубо. Но так оно и происходит. Именно так оно и есть. Так оно и есть. То есть можно реально сегодня приехать там в пункт скорой помощи и у всех людей, кто-то попал, спросить. Вы думали, что это прямо сегодня произойдет? Все скажут нет. И как вам это? Ужас. То есть ужас-то в чем? Ужас в реальности. Почему? Потому что эта реальность пришла ко мне сама. Но если я к ней пришел, никакого ужаса нет. Это уже называется святость. Знаете? То есть то, что для одних святость, для других это ужас. Поэтому весь вопрос, что мы сами выбираем. Счастье и святость или ужас и кошмар. Вот и весь выбор. Вот в этом, в принципе, наша свобода. Понимаете? Поэтому в трактатах говорится, что хочешь стать разумным, научись говорить о смерти. Потому что не может быть ужасным то, что естественно. Просто нужно понять эту естественность. Нужно в ней разобраться. Нужно понять. Говорится, что смерть ничем от сна не отличается. Ничем. То есть разницы в принципе никакой. В принципе разницы никакой нет. Какая разница? Отключился полностью и все. Утром проснулся, ничего не помнишь. Только в следующем рождении утро долгое такое. Долго ничего не помнишь. Надо много выпить кофе, чтобы в себя прийти. То есть первые 11 лет такое. Зато потом, как проснулся. И как давай наверстывать упущенное. Но в принципе ничем не отличается. Ничем не отличается. Поэтому каждый день нам имитируется рождение, взросление, старость и смерть. Каждый день. Это имитация всей жизни. Понимаете? Каждый день. Каждый день нужно родиться, а вечером умереть. Каждый день. Если я каждый день проживаю осознанно, вот тогда я действительно вышел из иллюзии. Вот тогда я действительно что-то начинаю соображать. Понимаете? Но если я думаю, что сегодня не получилось, завтра разберемся. А сегодня времени нет просто. Сегодня реально нет времени. Какая духовность? Нет времени. Если сегодня у меня этих три желания не было в сердце, значит все, день потерян. Жизнь убита. И таких жизней бесконечное количество, как дней. Бесконечное количество. Вот так мы теряли жизнь. Мы теряли реально жизнь. И эту жизнь мы так теряем. Как сегодняшний день. Как вчерашний. Реально теряем. То есть мы не думаем о этих трех желаниях сердца. Нам все равно, что там такой бардак. Столько всякой глупости. Вот это есть, в общем-то, то состояние реальности, осознанности, о котором, в общем-то, говорится в трактатах. Осознаю ли я это? Осознаю ли я? То есть в этом принцип позитивности. То есть негатив, это когда мы говорим о смерти, но решения нет. А позитив, тогда мы говорим о смерти, а решение есть. То есть мы знаем, что дальше. Негатив — это когда я не знаю, что дальше. А позитив — это когда я знаю, что дальше. То есть, если вам говорят, вот на этой остановке вам выходить, а куда дальше, я не знаю, куда хотите, идите. Вот это страшно. А если мне говорят, ну выйти на этой остановке и 30 метров налево, все понятно, уже не страшно. То есть мы знаем, куда идти и что делать, все понятно и ясно. Просветление. Просветление — это когда все темные места становятся явными, становятся ясными. Что самое темное? Самое темное — это момент смерти. Поэтому просветление не может быть без объяснения рождения и смерти. Не может быть, в принципе. Поэтому если мы хотим просветления, нужно об этом поговорить. Поэтому Бхагавад-гита с этого начинается, вторая глава. Начало Бхагавад-гиты, да? Прослушайте ее еще раз. Если кто-то еще боится смерти. Все об этом говорится, о жизни и смерти. Вся вторая глава. Вторая глава Бхагавад-гиты. Полностью этот момент разбирает. Рождение и смерть. Уже седьмая глава. Понимаете? Вот в этом идея. Если я стараюсь сделать что-то одно и думаю, что на остальное у меня сегодня времени нет, оно будет завтра, это иллюзия. Поэтому трактаты рекомендуют быть в балансе. То есть мы должны выполнять свои материальные обязанности, потому что это день материальный. Мы живем в реальном теле, его нужно кормить, нужно реально за свет заплатить. То есть нужно выполнять свои материальные обязанности, нужно и не забывать о духовных.
Золотая середина.
Но не будем называть это серединой. Потому что Бог знает, что такое золотая середина. Но если я не забыл о духовности, если я реально, так сказать, достаточную часть сегодняшнего дня посвятил духовным поискам, и я чувствую вот это вот, я должен это реально понимать, что сегодня я вот, так сказать, не только как следует наработался и устал, но я сегодня и духовностью позанимался и устал тоже как следует. То есть не меньше, чем от работы, безделия, от других каких-то. То есть я должен также приложить достаточное количество усилий. Поэтому веды рекомендуют утро-вечер посвятить духовности. То есть буквально перед работой и после работы. Потому что во время работы точно не надо. А то работы не будет. Уволят. А вот утро-вечер можно какое-то время выбрать. Можно. То есть нужно как-то вот реально чувствовать, что день прошел из духовной точки зрения полноценно. Полноценно. Поэтому каждый день нужно, в общем-то, с этим балансиком поработать.
Как вы сказали, всегда помните о Боге, никогда его не забывайте.
Да, два правила. Поэтому, во всяком случае, хотя бы утром и вечером. Нужно всегда о нем вспомнить. Постараться не забыть. То есть необходимы вот эти какие-то реальные усилия. Реальные усилия, ежедневно. Они необходимы, просто необходимы. А иначе меня будет затягивать. То есть материя, она затягивает, она болотистая. Вот начните что-то материальное делать и затянетесь насмерть. Знаете, вот все эти там ремонты, стройки. Вот. Ничего еще вовремя не закончилось, ни одна стройка. Знаете? Ни одна стройка вовремя не закончилась. И никогда не хватило денег по смете. А всегда смета в два раза больше и строится в два раза дольше. Знаете, да, об этом? Потому что это материя, атомы. Оно затягивает. Оно говорит, все быстро закончится, будет дешево. Нет, все будет долго и ужасно дорого. Страшная тайна материи. Ничего, невозможно ничего сделать. Сейчас я быстренько, слышали такое? Это быстренько оно все с концами. Сейчас я быстренько тут гвоздик вобью, все, там пока гвоздик вбил, там он сломался, там а кусок стены отвалилось, то все, 5-10, там ремонт на 4 дня уже. Все. Материя такая, то есть материя такая, она затягивает. Чем бы вы ни начали, так сказать, заниматься, то есть сели телевизор смотреть, уже не выключите. Понимаете? Начнешь есть, там все равно объешься. Как бы я с материей не столкнулся, она меня затянет. Поэтому йога – это контроль. Я должен контролировать свой ум, чтобы настроить свои чувства, не приближаться к материи, немножко отстраняться от нее. Ты должен отстраняться от нее. Всего чуть-чуть поменьше. Все чуть поменьше. То есть стараться что-то контролировать, чтобы время, силы освободить на духовную жизнь. Потому что духовная жизнь, настроить правильно мой ум, и я смогу контролировать свою и материальную жизнь. Если у меня не будет время на настройку ума, то мои чувства будут подавлены материей. То есть я должен какое-то время. А почему утро-вечер? Потому что утром я должен свой ум немножко очистить, чтобы мои чувства в течение дня более одухотворенно смотрели на этот мир. И так как этот мир, он все равно меня засосет немножечко, за этот день вечером я опять должен возвысить свое сознание, чтобы выйти из-под его влияния. Об уме нужно заботиться. Потому что тело действует под руководством ума. Телом ум руководит. Как это? Больная голова ногам покоя не дает, да? Это факт. Поэтому надо над сознанием работать. Утром, вечером. То есть нужно чувствовать, что я так немножко сегодня устал от духовных поисков. Хорошо так поискал. Устал.
Как случилось, что мы из вечного мира упали в этот мир черно-белый?
По глупости.
Нам что-то не хватало там?
По глупости. Вот как случилось, что человек шел домой с работы после зарплаты. Зашел выпить 100 грамм. Его нашли утром без денег, с разбитой мордой. И его жена спрашивает, как так случилось? И что он говорит? По глупости. Нет никакого объяснения. По глупости. Вот, называется, черт дернул. Вот мы тут все вот такие. Лица у нас вот такие именно. Удивленные. Это вот глупость называется. То есть у нас есть возможность совершать глупости. Вот мы, вот все такие, с удивленными лицами. Именно так. По глупости. Потому что разумного ничего нет. В этом поступке ничего нет разумного. То есть никто сам в тюрьму не идет. Не планирует. Так, выберу сейчас статью. Да, это что-то слабенькое какая-то. Вот это нормальное. Так, чтобы вот все испытать до конца. Так, строгий режим, чтобы вот, да, что вот, хорошо, сейчас пойду. Чтобы меня поймали, так что совершу удобно. Ну, такого нет. Нет. Все, кто попадают, что они первые говорят? Я не виноват, это глупость какая-то. Правильно? По глупости все, я не хотел. То же самое. То есть, хотите понять, как люди попадают в материальный мир, поговорите с теми, кто попал в тюрьму. Технология та же. Похоже. Похоже. Не все прямо, но примерно похоже. А как еще? Глупость. Поэтому, что такое смирение? С этого начинается смирение. Признать, что я, в общем-то, ну, глуп. Поэтому, так сказать, не грех поучиться. Вот это смиренный человек. Он понимает, да, что-то я вот понаделал делов. Надо бы чему-то поучиться. Поэтому он спокойно учится, у него все нормально. Поэтому если человек это не принимает, то он так и остается гордым, то есть не принимает свою глупость. Думает, это какие-то враги все подстроили. Это явно какая-то вот провокация врагов. Завистники враги все подстроили. Поэтому нужно просто их найти и с ними бороться. Это называется атеист. Он все время ищет врагов и с ними борется. Атеист знает, я сам себе враг, потому что у меня есть тенденция глупости совершать. Нужно просто бороться с глупостью, а не с врагами.
А вот великие личности, учителя духовные, их специально посылают на помощь нам, или они тоже прошли вот эту цепочку?
Есть два типа личности. Одни специально приходят, чтобы нам помочь. Называется Шакти, Авеша, Аватар. А другие поднимаются, как все, с нуля до их. Разные есть пути. Это, в принципе, не имеет значения.
Но мы не обязаны в университет проходить.
Какой?
Ну, с самого низа до вот таких уровней парамаханского.
Ну, в самом низу мы уже были. Ну, теперь интересно самый верх забраться. Почему нет? Мы не обязаны вот как раз. Просто почему бы нет? У нас есть выбор. Как раз никто не обязывает. Я даже вам так скажу, что никто не обрадуется. И скорее всего все вам будут только мешать. И отговаривать. Это абсолютно наш выбор. Абсолютно наш выбор. Абсолютно. То есть чистота в этом мире не в почете. Тут не в почете чистота. Тут говорят там, то есть белоручка там, чистоплю и так далее. Там, то есть, начинают придумывать что-нибудь. Эпитеты какие-нибудь.
То есть, в принципе, достаточно нашего сильного желания.
Если да, мы сегодня разобрали, что если я проявляю сильное желание дойти до цели, то мне будет дана сила, чтобы до этой цели дойти. Своих сил однозначно не хватит. Сила будет дана. Как это второе дыхание, откуда оно берется? Вот это вот, а в спорте удивительное явление. Все, вот бежишь, вот явно сдыхаешь. Вот тело должно сдохнуть, вот чувствуешь. Бегали, нет? Расстояние. Вот должно сдохнуть, факт. Понимаете? Вот полное ощущение, сейчас сдохну. И потом что вдруг приходит? Кто-то дает силу. Кто? Параматма дает силу. Она включает. Хорошо. Хочешь добежать? Беги. Бог с тобой. Сдохни же точно. Потому что он сдохнет, он хочет добежать, факт. Параматма не дает ему сдохнуть. Бог сердца не дает ему сдохнуть. Ну, то есть спортсмен это такой выжимальщик от Бога. Понимаете? Но он любит своего спортсмена. Ну, правда, иногда потом проблемы с сердцем, потому что обычно с сердечком потом проблемы. Потому что так вот слишком часто милость от Бога получать в виде подключения сил, это потом так старость очень быстро приближает. Потому что а откуда силу-то брать? Поэтому за все надо отвечать. То есть это, так как это неестественно, приходится отвечать. Но откуда дается это? Бог дает, в конце концов. Просто мы показываем все силы, что я не остановлюсь, буду бежать. Поэтому какой принцип открыть себе второе дыхание? Просто продолжать бежать. Поэтому какой принцип увидеть Бога? Просто хотеть увидеть Бога. И вы его увидите. Никакой проблемы нет. Но придется что сделать? Пройти через эффект открывания второго дыхания. Поэтому не все будет так легко и радостно. Будут кризисы, будут испытания, будут переходные моменты. Без них никак. Вот без иллюзий. Да. Будут моменты, когда все захочется бросить. Но нужно просто продолжать. И тогда откроется второе дыхание. То есть, а проблема только в одном. Не дошли до дистанции те, кто остановились на полпути. Те, кто продолжали, они все дошли. Поэтому говорится, что материальный мир – это отражение духовной реальности. Поэтому можно по материальным законам понять и духовные принципы также. Есть это, в общем-то, они проглядываются. То есть законы, в принципе, одни и те же. Только тут они немножко грубее, а в духовном мире они немножко тоньше. Но можно понять, что, в общем-то, принцип тот. И так везде, в принципе. Что в семейной жизни эти кризисы проходят. Что в обучении каждый год надо сессию сдавать. Что в духовной жизни нужно кризисы проходить. То есть наступает момент, когда хочется все бросить, плюнуть на все и уйти. Нужно просто продолжить. И кризис пройдет. Нужно показать, что я готов идти дальше. Нам будет дана сила. У нас у самих сил нет, это факт. Вот каждый кризис должен делать меня смиреннее. Я должен понимать, меня хватает на несколько шагов. И я вздыхаю. Я должен просить, чтобы мне дали силы. Интересный момент, кстати. В мире вообще вот какой бы мы материальный закон ни изучали, он косвенно говорит о духовном законе. Поэтому Любое действительно разумное изучение материи, оно приводит к пониманию духовной реальности. Это тоже интересно.
Скажите, пожалуйста, в материальном мире параматма сопровождает живые существа в любой форме жизни. Мы возвышаем свое сознание и получаем в большей степени свободу. Вот хотелось бы узнать, что там. То есть у нас там больше свободы или абсолютная зависимость? Первый вопрос. И второй вопрос. Параматма также в сердце присутствует в духовной реальности или как-то в иной форме общения происходит?
Параматма – это явление материального мира. То есть это Бог, который присутствует вместе с нами в материальной реальности. Когда мы возвращаемся в духовную реальность, Бог просто Бог. А мы просто душа. У нас прямые отношения. Прямые отношения. Поэтому это аспект материальной реальности парамат.
Значит, мы получаем абсолютную свободу?
Абсолютно. Можем даже обратно вернуться, если хотим. Только уже не хочется. Уже очень не хочется. Абсолютная свобода, конечно. Свобода просто... В чем выражается свобода любви? В том, что я хочу зависеть от объекта любви. Я завишу от объекта любви. Поэтому полная свобода – это полная зависимость от объекта любви. То есть, если объект любви плачет, я тоже плачу. Объект любви смеется, я тоже смеюсь. Если он радостен, я тоже радостен. Но материнские чувства похожи. Если ребенок плачет, мама не может смеяться. Ха-ха-ха, что ты плачешь? Нет. Она также расстраивается. То есть есть зависимость от объекта любви. Это свобода в любви. То есть мы полностью принимаем эту зависимость. Добровольно. Мы зависим от объекта любви.
Двойственность сливается. Противоположность.
Двойственности нет в материальном мире. В духовном мире. Двойственность это материальное явление. Потому что здесь есть путь к Богу и путь от Бога. А там этого нет. Там только путь к Богу. Поэтому здесь можно увеличивать свое духовное счастье, можно уменьшать. А там его можно, так сказать, разными способами увеличивать. Уменьшать невозможно. Объяснить невозможно. Понять тоже. Просто интересно. Ну, там поговорим на эту тему. В пятницу в 6:30 там собираемся. А спросите, где лекция? Там соберемся, обсудим.
Умирают люди, ну бывают такие случаи. И потом как бы вот они опять возвращают свое тело физическое.
Да.
Это вот их желание.
Это просто не смерть.
Не смерть?
Нет.
Ну,
это просто не смерть, то есть нужно какую-то карму отработать. Поэтому душа иногда раньше времени уходит с чьей-то помощью, там, как дадут какое-нибудь лекарство или еще чего-нибудь. То есть нас же не дают спокойно умереть. У нас всячески помогают. Поэтому душа иногда раньше времени выходит. Ну, все стараются вокруг. Это, ну, то есть это называется спасать вообще у нас называется. Поэтому душа иногда раньше времени выходит, так как карма еще не отработана, то нужно вернуться немножко доотработать еще. Ему еще помогут немножко. И потом уже спокойно отправятся. Ну, всякое бывает. Ну, то есть карма вот не отработана, значит, нужно еще немножечко что-то дополучить. Дополучить. Это для нашего же блага. Поэтому, да. Ну, вот, в общем-то, по-разному может происходить. Ну, сам принцип, что мы не можем уйти из тела, если, в общем-то, ну, так сказать, все вот эти задачи кармы они не отданы. С долгами нужно рассчитаться, как бы. С долгами нельзя уходить. Иначе хуже потом только будет. Поэтому нужно, так сказать, спокойно умереть. В общем-то, не всегда это получается. Мир сейчас веселый. Поэтому иногда так экстремально все происходит. Поэтому бывают такие. Понимаете, вот человек, он по городу бегает, в молодости бегает, потом по семьям бегает, по работам бегает, потом и умирает, уже бегает немножко туда-сюда. Ну, такой стиль жизни, поэтому такой стиль смерти. Что поделать? Сейчас просто стиль такой. Как живем, так и умираем. То есть это нас. Да, тут все интересно. Вопросы жизни, смерти. Это самые интересные вопросы. Потому что они дают понимание цели, к чему идти, куда идти.
А вот скажем, если человек умер, ну все, пришел в час, и в тонком теле, когда вот он уже видит свое грубое тело, да, со стороны, он может, то есть разум работает, он может, скажем, там, сотворить повторение?
Может, да. Может, да. Да. Может. Даже в состоянии комы может. Потому что душа, она, в общем-то, зависима от тела, пока мы в теле. Когда мы из грубого тела вышли, мы в тонком теле находимся. Какая проблема? То есть, например, вы в дубленке можете молиться Богу? А если снимите дубленку, сможете молиться? А рубашку снимете, сможете? А тело снимете, сможете? Также сможете. Легче будет. Намного легче. Есть только вопрос, будет ли хотеться. Не забудете ли вы об этом? Потому что так достаточно экстремальная ситуация. Интересная. Понимаете? Тело лежит, а я... Нет. Неважно, сам он приходит или нет, но ему придется пройти, так сказать, разговор на эту тему.
А если сам не поймет, значит, ему помогут?
Помогут, да. Ему покажут, расскажут, объяснят. То есть, все честно, так сказать. Нет смысла никакого таить нас в неведении. Поэтому, да, то есть, принесут хороший кинопроектор, где записана вся наша жизнь. Каждое моргание – это запись кадра на эту пленку жизни. И нужные моменты будут прокручены. Вот видишь, ты в детском садике в носу ковырялся. Начнем с простого. И будет грустно. Потому что я думал, что этого никто не знал. Это записано. Все. Поэтому так, в общем-то, поговорить придется немножко. Обычно это очень хорошо так вдохновляет. Поэтому этим отличается Восток от Запада, говорится. Западное мышление – это никто не узнает, что я делаю, а восточное мышление – не получится ничего скрыть. Вот этим отличается западное мышление от восточного. Все остальное, это все придумано там. Это просто такие культурные насвоения. Действительно, отличие восточного мышления от западного, это вот именно в этом состоит. Неважно, там, как вы одеваетесь, там, абсолютно все равно. Вот это вот понимание ответственности за жизнь. Вот это вот интересно. Поэтому даже человек может быть не религиозен на Востоке, он может быть такой просто атеист фактически, жуткий. Но вот это он понимает. Вот как-то вот воспитали в этом настроении. У нас все равно все пытаются как-то вот. Есть надежда, что никто не узнает. Никогда. Поэтому готовьтесь. Фильм будет интересный.
У меня папа, у него 3 года, реально, говорит, приснилось, что я летал на другую планету, говорит, ну там настоящий ад, мне показали, где я должен быть. И что-то атеист не верил в Бога, и вот такую страшную планету вот, отвели посмотреть, что его ожидает.
Да, есть веселые места.
Тогда вот я вспомнила ваше, ну, то, что вы говорили, что есть планеты, где...
В Шримад-Бхагаватам описываются эти планеты. Да. Очень подробно описываются.
Ну, мы как-то не изучали этот вопрос.
Ну, да. Поизучать. Интересный. Много всего интересного рассказывается. Мир реальный. Ад есть даже на этой земле. Не дай бог тут попасть в некоторые места. Такого можно хлебнуть. Хорошо. Спасибо большое. В понедельник у нас будет занятие, да?
Да.
Все нормально, да?